Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 32 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 32. Слова Иисуса Христа. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Но я не один, потому что Отец со мною. Аминь. Эти слова наш Господь сказал своим ученикам во время последней беседы с ними в ожидании голгофских страданий. И они прежде всего говорят нам и напоминают о любви Христа. Христос видел всех людей так, как мог видеть только Бог. Он видел тех, кто стояли в очереди, чтобы получить исцеление и помощь. И Христос, видя их, сострадая их, им и помогая им, Он видел и знал, что настанет день, когда они будут кричать Ему, кричать во дворе Пилата: «Распни Его, распни!». Он видел своих учеников, которые давали клятву верности, что они никогда не оставят Его. И Он знал, что и они, каждый рассеется в свою сторону. Он предвидел этот момент, когда ему предстоит остаться совершенно один на один со всеми страданиями, с отчаянием, с этим ужасом вины, который упадет на него, и он будет нести это наказание, опять же, один. И тем не менее, он идет для того, чтобы совершить это служение. Идет потому, что бесконечно любит всех тех, которые оставят Его. Поэтому эти слова прежде всего нас обращают к любви нашего Господа, чтобы мы никогда не сомневались в том, что Его любовь всегда с нами. И если мы с Ним, то тогда эта любовь совершает действие в нашей жизни. И если даже мы, как мы читаем в Писании, не верны, то Он верен, потому что себя отречься не может, потому что Он эту любовь доказал тем, что даже будучи оставленный всеми и зная, что Он будет оставлен всеми, Он ради этих людей и ради нас шел на Голгофу. Как поется в одном из наших гимнов: «Прежде слез моих за грех плакал Он за грешных всех. Прежде чем молился я, Он молился за меня». Такова любовь нашего Господа. И этот текст еще нам говорит о том, что Христос как бы открывает душу своим ученикам, чтобы они больше понимали Его, больше понимали цену искупления, которое потом станет их достоянием. И читая Евангелие, также можем увидеть, что Христос не только на Голгофе и в преддверии страданий испытывал одиночество, но Он часто был один даже в окружении учеников. Как однажды, когда Его окружали толпы людей, и многие отошли от Него из тех, кто следовал за Ним, Христос спросил учеников, несомненно, с болью: «Не хотите ли и вы отойти?» Он видел их и видел, что сердце многих из них не с ним, и это доставляло ему боль. Когда он плыл в лодке, и когда произошло усмирение бури на море, эти ученики, которые были с ним каждый день, и кто, как не они, должны были знать, кто Христос, и эти ученики восклицают: «Кто же это, что и волны, и море повинуются ему?» Они были с Ним, но внутренно они еще не понимали Его. Христос даже с ними порой бывал одинок. «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Обращается Христос к ученикам в молитве в Гефсимане. И другие эпизоды показывают нам, что Христос часто бывал один. Почему это происходило? Читая Священное Писание, мы видим, что многие мужи Божьи, люди, через которых Бог проявлял свою силу, они часто переживали такие периоды в жизни, когда они были одни. Можно привести много примеров, вот некоторые из них. Авраам идет со своим единственным сыном Исааком на гору Мориа. Сын несет вязанку хвороста и задает вопрос: где же агнец для всесожжения? Авраам знает ответ, но больше его не знает никто. И он идет вверх, и только он один несет этот груз внутри, и только он понимает, зачем он идет на эту гору, чтобы исполнить повеление Божье. Бог не дал исполнить то, что готов был исполнить Авраам, но он идет, и он идет совершенно один, и он один несет это бремя, ему не с кем разделить его. Праведный Иов, о котором сам Бог сказал, что другого такого человека нет на земле. Когда на него обрушилось страдание, что единственный родной человек, который остался рядом, жена, задает ему этот страшный вопрос: «Ты все еще тверд в непорочности своей. Похули Бога и умри». Единственный человек, кто еще мог бы его поддержать, и он не с ним. И друзья, которые приходят, они тоже не с ним. Он остается совершенно один. Только он и Бог, с которым он ведет беседу. Моисей, вождь народа Божия, казалось бы, его окружало столько единомышленников. По совету своего тестя Иофора он избирает тысяченачальников, сто начальников, десятников, вождями народа, которые помогают ему. Он избирает Аарона, его сынов, которые служат в скинии. Его окружает множество людей, которые разделяют с ним, кажется, его бремя и служат народу Божьему. Но что он говорит, когда обращается к Богу там, на горе? Он говорит: «Ты сказал мне, веди народ сей, а не открыл, кого пошлешь со мною». Он несет это бремя ответственности, бремя принятия решения за миллионные, вот это миллионное скопление душ несет один на себе, и никто больше не может это разделить. И он испытывал это одиночество. Тоже можно сказать и про праведного Иосифа, который оказался в Египте один вдали от родных. Тоже можно сказать и об Илии, пророке, когда он, видя засуху, объявленную им от имени Бога, каждый день наблюдал, как все уменьшается и уменьшается, ручеек от источника воды, и он понимал, что вот-вот и воды не будет, и он тоже один. И впоследствии, когда он уже убегает в пустыню, что он говорит к Богу? «Остался я один». Почему этот праведник, который явил таким явным образом силу Божию, показал свое служение пророка, он опять оказывается один? А Иеремия, призванный Богом пророк, который так ярко предсказал будущее царствование Мессии Христа, он в книге «Плач Иеремии» говорит такие слова: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит». Да, у него был помощник, посланный Богом Варух, который записывал его слова, но шел к народу и нес Слово Божие, которое как меч разделяло души. Он, опять же, один, и никого больше рядом с ним не было, только он и Бог. И в Новом Завете мы видим, как апостол Павел, как он пишет во втором послании к Тимофею, «При первом ответе моем на суде никого со мной не было, но Господь предстал мне и укрепил меня». Мы видим эту закономерность, что практически все, кто исполнял служение Божие, кто искренне следовал за Господом, в тот или иной период жизни испытывали одиночество. Какова причина этого и как относиться к этому нам? Прежде всего, конечно, нужно сказать, что то одиночество, о котором мы говорим, оно – это не то одиночество, которое связано с неуживчивым характером, с каким-то внутренним ропотом. Это одиночество, которое приходит благодаря обстоятельствам, не зависящим от нас. И мы можем утверждать на основании Писания, что Бог не призывает нас к одиночеству, воли Божьей к этому нет. Наоборот, Бог сказал, когда сотворил человека, что нехорошо быть человеку одному. И в Новом Завете мы читаем, что одна из жертв, которую мы можем приносить, это жертва общительности. И в притчах мы читаем, что если хочешь иметь друзей, будь дружелюбен, что от человека много зависит в его отношениях с людьми. Но мы говорим сейчас об одиночестве, которое связано с какими-то внешними обстоятельствами, которые мы понимаем, допущены Богом с определенной целью, которые связаны не с нашими ошибками или нашими грехами. Какая же причина может быть одиночества и как к этому относиться? Прежде всего, Христос сказал своим ученикам: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Господь прежде всего говорит о том, что верующих всегда было, есть и будет мало. Тех, кто искренно ищет Господа, тех, кто может понять эту жажду души по Богу, жажду души по праведности, как Христос сказал, блаженны ищущие и жаждущие правды, или, что то же самое, жаждущие праведности. Таких людей всегда было и есть немного. Поэтому нет ничего удивительного, что порой оказывается так, что рядом с нами на работе, на учебе, где мы находимся, мало или нет тех, кто может разделить наши чувства и наши устремления. Вторая причина, о которой тоже мы можем сказать на основании Священного Писания, Христос сказал ученикам так: «Вы – соль земли». А соль, как мы знаем, это такое вещество, которое используется для того, чтобы осолить пищу. И ни одна хозяйка не бросает соль горсткой сразу в одно место. Она бросает соль по крупицам, так, чтобы эта соль равномерно разошлась по тому блюду, которое она готовит. Так и Господь, посылая своих учеников в мир, Он посылает их крупинками туда, где их присутствие важнее всего. Поэтому, если мы оказываемся одиноки в окружении людей, не понимающих нас, то мы имеем основание, читая Священное Писание, утверждать, что это служение Богу, потому что Господь нас посылает туда, где нет Его света, где нет Его любви, где мы нужны. И только там Господь желает видеть нас. Вы знаете, что один из величайших служителей нашего братства, Иван Степанович Проханов, мечтал создать город Солнца, где жили бы только дети Божьи и жили бы по Евангелию. Он мечтал, что этот город должен был бы стать примером для всего человечества, чтобы люди, видя это, стремились так изменить свою жизнь, чтобы и больше было таких городов, больше было таких мест. Безусловно, это было бы очень сильное свидетельство для мира, но Господь усмотрел другой план. Этому городу не суждено было появиться. Но вместо него, как мы знаем, в нашей стране были и гонения, и страдания, и верующие, которые могли бы собраться в одном месте, Господь допустил, что они оказались рассеянными, и там, где никто никогда не слышал о Боге, и там они в слезах сеяли то, что потом пожинали уже их потомки – веру, правду, покаяние. Так что Господь знает, где нам быть, и, давая эту заповедь «Вы соль земли», Он, конечно же, знал, что мы в этих условиях будем испытывать одиночество, но Он ободряет нас, чтобы мы переносили это как служение Богу, потому что это Его воля, Его план для спасения других людей. И в этом тексте, который мы прочитали в начале, Христос говорит: «Все вы оставите Меня одного, но Я не один, потому что Отец со Мною». И здесь Христос говорит еще об одной причине одиночества, которую переживают дети Божьи. Это одиночество порой бывает предназначено для того, чтобы испытать и научиться полноте общения с Небесным Отцом, с Богом. И только в этих обстоятельствах можно по-настоящему осознать Его любовь, Его присутствие и услышать Его волю. Христос Сам Своей жизнью дал этот пример. Мы читаем в послании к евреям, что Он страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, то есть виновником, как бы источником спасения вечного, можно так перевести этот текст. Одиночество и страдания Христа были предназначены для того, чтобы Его божественное послушание сделать еще более совершенным. И уж тем более Он и в нашей жизни порой допускает такие периоды, чтобы научить нас такому послушанию, чтобы, несмотря на то, что исполнены наши просьбы или не исполнены, светит ли солнце из-за туч или идет дождь, чтобы мы, несмотря ни на что, оставались послушными Ему. И в этом послушании мы приобретаем тот незыблемый покой в сердце, покой, который никто не может отнять. Помните, когда Христос пришел в дом с Марфой, к Марфе и Марии, и Марфа заботилась о большом угощении, Он сказал Марии, что она избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Эта благая часть есть слушать Господа, быть обращенным сердцем к Нему и внутренне получать свидетельство о Его любви, и получать тогда, когда Ему угодно, и ответы от Него. Как мы поем в одном из гимнов: «Если же услышу слово от Него, буду славить сердцем, буду петь Его». И, конечно же, в этом одиночестве Христос прославил Своего Небесного Отца. И в этом прославлении Он показал и нам пример, что мы, испытывая эти обстоятельства, можем также прославлять Бога, если в этой верности, в общении с Ним, будем следовать по Его пути, будем исполнять Его волю, которую Он нам открывает. И многие примеры, о которых мы говорили из Ветхого Завета, они также подчеркивают эту мысль. О чем думал Авраам, когда шел на гору с Исааком? Его мысли были не о тех овцах, которых он оставил пастись, не о каких-то других вопросах. Его, все его силы, вся его воля были собраны только в молитве Господу. Он видел только одного Бога, и от Него он ждал милости, ответа. Он не знал, каким будет этот ответ, но он всем сердцем был обращен только к Богу, и Бог дал ему ответ. Это одиночество послужило к прославлению Бога, потому что, как мы читаем, что Авраам сделался, как бы апостол Павел пишет об этом послании к Галатам, отцом всех верующих по вере. Также и Иов после всех своих испытаний он воскликнул в молитве к Богу: «Я слышал о Тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят Тебя». Он осознал, и он внутренно увидел Бога так, как он не видел Его прежде. Его испытание, его одиночество послужило к прославлению Бога, к еще большему единению с Ним. И дальше мы знаем, что он молился и служил Богу, и молился за своих друзей, и его служение стало еще более благословенным после того, что он перенес. И также и Моисей, испытав вот эту тяжесть бремени, когда он признался Богу, что «Ты не открыл мне, кого пошлешь со мною», он после этого увидел издалека славу Господню, как мы читаем об этом в книге «Исход», и он услышал слова Божьи, что «Сам я пойду с тобою и введу тебя в покой». Можно ли дать больше обещания, когда Бог обещает, что «Я сам буду с тобою», что тебе помощники, что тебе другие люди, если «Я сам буду с тобою и введу тебя в покой». И ради этого можно испытать и одиночество, чтобы услышать такое от Господа. И апостол Павел после всех своих испытаний в тюрьме сказал: «Но Господь предстал мне и укрепил меня». Как он предстал апостолу Павлу, мы не знаем, но верно это слово, что апостол Павел пережил на своем опыте особое общение с Богом, и этому предшествовало, опять же, одиночество. И все эти примеры убеждают нас в том, что прежде всего допускаемое Богом одиночество, оно, если мы принимаем его как от Бога и остаемся верными Богу, оно служит прежде всего совершенствованию нашего послушания Богу. Это послушание потом выражается в глубоком внутреннем мире и уповании на Бога. Это приводит нас к умению дорожить общением с Богом. А дорожить общением с Богом – это отворачиваться от всего того, что может нарушить это общение, от греха, от всякой нечистоты, которая нарушает это общение с Богом. И, наконец, одиночество, если мы принимаем его от Бога и всю свою надежду возлагаем на Бога, это одиночество приводит к прославлению Бога, как это было в жизни нашего Господа и в жизни всех тех мужей Божьих, о которых мы вспоминали. И в заключение надо сказать, что каждый человек, независимо от того, испытал ли он в жизни одиночество, или, может быть, Господь не давал ему таких обстоятельств, но каждый из нас однажды испытает одиночество тогда, когда настанет момент перехода в Божье Царство. Потому что переход из земной жизни, уход из земной жизни никогда не бывает с кем-то вместе или за компанию. Человек уходит один. И каждому из нас предстоит пережить момент, когда нас будут оставлять силы, память, может быть, родные, друзья, и все то, что составляло наше упование в жизни. И Господь и через это слово желает нас ободрить и на этот час, чтобы мы могли так же, как и Он, сказать: «Вот мои силы, все то, что окружает меня, все вы оставите меня одного, но я не один, потому что сам Господь со мною». А Ему за все да будет слава. Аминь.